them. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас сегодня передача будет посвящена Византии. Наверное, не самой Византии как таковой, а скорее образу Византии в истории русского православия. Именно православия, потому что остальные христианские конфессии Византии в России что-то не очень интересуются. У нас в гостях священник Глеб Якунин, историк Алексей Владимирович Муравьев. Мы в прямом эфире. Нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Почему Византия? Как-то странно. Вроде бы я и сам историк. Тем не менее, никак не могу понять. Вдруг все заговорили про Византию. Византия, басилевсы. Почему? Что такое? И кажется мне, что это как-то не совсем нормально. То есть, как историк, и даже историк Средневековья, я приветствую. Но если вдруг в троллейбусе заговорят про русское поместное дворянство XVI века, я все-таки забеспокоюсь за психическое здоровье проезжающих в троллейбусе. Это как историк. Как христианин я скажу так. Вот есть известный факт – молчание о Христе. Читаем Иосифа Флавия – ничего про Христа. Ну, за исключением там одного абзаца, который в большинстве рукописей опускался или писался неверно. Это мне Алексей Владимирович состроил страшное лицо. Читаем Тита Ливия. Ну, ничего. И я думаю, это не случайно. Потому что, ну, вот Сретение Господне, принесли младенчика в храм. Ну, кого это интересовало? Да никого. Ну, вот мать, наверное, интересовала. Она потом и рассказывала. А окружающие совершенно не заметили. Там старик какой-то, старуха, младенец, девочка какая-то молодая. Что-то там говорят. Никого это не интересовало. А в это время, может быть, все разговаривали про то, как император ввел в Сенат своего жеребца. О, это, конечно, газеты римские, иерусалимские. Только об этом и говорили. Потому что история настоящая. История там, где совершается добро, зло, спасение, гибель. И история, ну, скажем так, повседневная, они какие-то очень разные. Тогда мой первый вопрос, собственно, нашему историку сегодня, Алексею Владимировичу Муравьеву. На ваш взгляд, вот Византия, казалось бы, Византийская империя пала аккурат перед началом Русской империи, середина 15 века. И, тем не менее, ну, нету ее, о чем разговаривать? А смотрите-ка, и XVI век пишут про Византию, в XIX веке, и теперь начало третьего тысячелетия, опять 25, про Византию. На ваш взгляд, почему так?
Ну, ответить на этот вопрос проще всего, так сказать, кратко, сказав, что Византия, в принципе, лежит у истоков нашей русской цивилизации. Если даже выразить это более афористично, то русская цивилизация пыталась всегда реализовать себя как некая разновидность, я потом поясню, что это такое, разновидность Византии или, скажем так, клон, сколок и так далее. Совершенно естественно, поэтому для людей русской культуры так или иначе соотносить себя с этим образом. Другой вопрос, насколько нужно называть его Византией. Вот здесь так сказать, вопрос об именах, а не о понятиях. Деноминибус, так сказать, вопрос. Но, как известно, термин Византии не был очень уж распространен в самой вот этой вот империи Ромеев, которые обычно принято сейчас называть Византией. И более того, значит, наши предки древние в древнерусской литературе, как правило, не употребляли этого названия, а говорили грекам, поехать грекам, греки, греческий город, либо употребляли название Царьград, да, вот. В крайнем случае говорили царство греческое. А слово Византия там не фигурировало. Поэтому вот если мы сделаем эту поправку, что речь, когда мы говорим о царстве греческом, о Царьграде, к которому, как известно, Вещий Олег прибил там, так сказать, часть своих военных амуниций, то сразу станет понятно, что речь идет о чем-то, что очень глубоко повлияло и, как говорят, там, маркировало, да, нашу русскую цивилизацию. Поэтому вполне естественно. И в разные периоды, в периоды, когда вопрос о скажем так, величий или значений России и государственности встает более ощутимо, выпукло, весомо, мы вспоминаем о том, что у истоков нашей государственной, политической, культурной традиции лежит вот это царство тысячелетнее, которое, безусловно, является для нас не просто прошлым, но и символом.
Говорил Алексей Муравьев. Слово отцу Глебу Якунину.
Надо сказать, очевидно, с чего все это началось. Вот архимандрит Тихон Шевкунов заварил такой котел, который до сих пор еще кипит. Вот 3 часа назад, даже... Казалось, более светские вопросы интересуют «Эхо Москвы». Вот целый час как раз, по-моему, Иванов, имя его Виктор.
Сергей Аркадьевич.
Сергей Аркадьевич Иванов, знаменитый византист, он целый час говорил. И они объявили, что завтра еще кто-то будет продолжать эту тему. Я бы хотел сказать... как-то более конкретно. То, что сделал архимандрит Тихон, он экстраполировал современную Россию, одел ее телетеатральные представления, нарядил ее в средневековую Византию, сделал соответствующий антураж и отправил ее в древность и на именах византийских, на исторических событиях, которые нанизаны на то, что он подает, там фактически речь идет, безусловно, о России, поэтому и такое огромное внимание. Я бы хотел на что обратить внимание. Очень много отзывов, рецензий. Но обратите внимание, что же там происходит. Это, конечно, это отец Тихон, который выступает в церковном наряде, то есть на облачении, в подряснике.
Нет,
или в рясе.
Он в рясе, да еще греческой.
Видите, и с таким большим крестом, тоже, видимо, греческим, все время, так? И, конечно, он не скрывает о том, что он религиозный человек. И обратите внимание, что за все время своего выступления он дает подробный анализ с политической точки зрения, с экономической, говорит обо всем, но только не говорит сам о Византии, а ведь Византия – это удивительный был поставлен исторический эксперимент построения великой христианской империи, империи по принципу цезарепапизма. И о причинах ее крушения – с точки зрения религиозной, богословской, историосовской, он фактически ни слова не говорит, ни разу не процитировал Священное Писание, и только лишь в конце, были съемки в его монастыре, где довольно духотворенные, замечательные молодые люди, девушки, юноши, которые свидетельствуют о духовном возрождении России, они там прикладываются, целуют иконы, свидетельствуют о том, что третье Рим жив.
Вы, отец Глеб, прямо как Ипполит Воробьянинов, когда он работал в ЗАГСе, к нему приходили регистрировать брак, он говорил, как приятно видеть молодых людей, не прикладывающихся к образам, а регистрирующих брак. Напоминаю, вы слушаете Радио Свобода.
Программа «Общественное мнение», совместный проект Радио Свобода и аналитического центра Юрия Левады. Россияне о президентских выборах. Последнее исследование Левада-центра на эту тему обсуждаем с социологом Борисом Дубиным. В воскресенье 17 февраля в час дня. Повтор в 7 вечера и в 2 часа ночи. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода», программа с христианской точки зрения, посвященная Византии, говорит историк Алексей Муравьев.
Ну вот, отец Глеб упомянул этот фильм, который, о котором все, ну, и по крайней мере, многие говорят. Я должен сказать, что сам по себе фильм парадоксальным образом ставит вопрос в таком эсхатологическом, скажем так, ключе, который характерен для Византии. Вообще, для поздней Византии вот это вот такое, так сказать, политическая эсхатология, как ее называли с легкой руки Герхарда Паскальского, который назвал ее «Райхс-эсхатологии», значит, вот эта вот политическая эсхатология и была той формой или тем языком, на котором выражали понятия, может быть, религиозные, которые нам бы хотелось слышать. Мы-то привыкли к русской традиции, где о религиозном говорят религиозным языком. А о религиозном можно говорить на разных языках. Вот в Византии существало такое, как сейчас говорят, дискурс, да, в том числе вот такой вот, значит, о котором мы тут упоминаем. В принципе, постановка вопроса о том, почему же Византия пала, это вопрос, который, например, очень волновал древнерусского человека. Ведь плача о падении Константинополя и историософские объяснения, почему же греки объюродили, почему у них там появились разные новшества, почему они от латинян там что-то там позаимствовали, что-то не то, что русского человека волновало. Все эти вопросы, это были не посторонние, не навязанные откуда-то какими-то учеными мужами вопросы, а вопросы, действительно, по поводу которых писали сочинения. Мы видим их отчасти в «Повести временных лет» и в других документах Древней Руси. Поэтому сама постановка вопроса, я думаю, вполне закономерная. Другой вопрос, другая сторона этого обсуждения, действительно, та, что мера модернизации, на мой взгляд, в этом фильме была несколько превышена. Она была превышена и в плане языка, и в плане, может быть, исторических концепций. Но здесь мы уже вступаем на почву такую же чисто научно-историческую, где можно спорить о том, наш уважаемый ведущий сказал, что были различные, так сказать, формы рассуждения, об различном рассуждал, значит, ведущий фильма, но не говорил о религии. Но на самом деле, тут, я думаю, что дело не совсем все-таки так, потому что о религии было сказано. Говорилось и о соборе Ферраро-Флорентийском, который был весьма, так сказать, таким важным моментом. Вот. Но больше говорилось именно о экономике. Но мы понимаем, что история сейчас уже не существует как единая эпическая история. Мы видим сейчас, что мы видим? История и время эпической истории прошло. История сейчас существует как некая совокупность различных секторов. Это история повседневности, интеллектуальная история, религиозная история. И любой, вот если вы возьмете классический, вот у меня передо мной лежит книга Петера Шрейнера, которая так и называется «Бюдзанц», значит, в серии «Ольденбург Грундристер Гешихте». Вот. И в ней Петер Шрейнер все описывает. Сначала у него идет политическая история, потом религиозная, социальная, потом «Wirtschaftsgeschichte» и так далее. То есть, в конечном счете, никто не мешает нам рассматривать историю Византии с разных сторон. Со стороны чисто политической, и со стороны экономической, и со стороны социальной. Поэтому современная история – это наука. Это, по крайней мере, она делает вид, что это наука. И поэтому здесь такой парадокс.
Такая словина. Спасибо. Говорил Алексей Муравьев. У нас звонок из Москвы. Сергей Львович, добрый день, прошу вас.
Уважаемый отец Яков, уважаемые гости студии «Радио Свобода». То, чем стала апостольская вера в истории, это православная церковь. Это единственный камень, стоя на котором мы не будем смыты волнами стихии совершенной же последнего времени. Не такого далекого, как нам иногда кажется. Таким образом, необходимость скорого понимания была всегда единственной из духовных вещей, о чем мы можем говорить конкретно. Это болезненные последствия нашей каждодневной жизни. Например, рождение в этот мир человека. Спасибо.
Спасибо, Сергей Львович. Говорит отец Глеб Якунин.
Ну вот, о православной церкви, конечно, говорить это прекрасно, абстрактно, подходя к этому вопросу. Вот если мы попытаемся все-таки с точки зрения религиозной посмотреть, почему же развалилась Византия, то этого вопроса почти ведь не касались в этой многоликой и многообразной дискуссии. Вот я хочу начать хотя бы то, что Янов в «Новой газете» недавно опубликовал. Он там цитирует, вот, казалось бы, людей верующих. Например, Павел Чаадаев, Петр Чаадаев, да, так говорил: «Мы обратились к жалкой, всеми презираемой Византии, затем нравственным уставам, которые должен бы лечь в основу нашего воспитания». А еще более резко он привел такой Александр Никитенко. Он был и долгое время, он почетный консерватор, он долгое время был цензором, потом он академиком стал, писателем. Он даже вот так восклицает: «О рабской Византии, ты сообщила нам религию невольников, проклятие на тебя». А даже, ну, трудно произносить дальше, что он написал. «Какой вонью пропахло православная Византия».
Отец Глеб, прервитесь, а то Алексей Владимирович просто... Алексей Владимирович, скажите, что рвется.
Понимаете, в чем дело? Тут мы вступаем уже в совершенно иную стихию. Это уже не стихия Византии и не стихия новых политических княжеских зерцал, да, которых, образцом которых является, значит, вот глаголемый фильм.
Ну-ка, Алексей Владимирович, подробнее. Что значит княжеское зерцало? Зеркало, в которое стоит в кабинете у князя?
Нет, это такой византийский жанр. Значит, достаточно характерными примерами, которые являются там Агапит и Кикавмен, и другие византийские писатели, которые... Синесий тоже писал в этом жанре. Собственно говоря, это некая публичная рекомендация правителю, как ему править. То есть, иначе говоря, вот царь, ты теперь правишь, вот учти, что вот были такие царства, которые там падали и от того-то, и от того-то, и вот ты учти этот опыт, и вот правь вот так, вот так, вот так. Это то, что называлось, значит, катуштром Василевс.
Так то, что цитировал отец Глеб, это тоже зеркало. То есть смотри, Николай Павлович, смотри, вот рабская религия, и получается у нас крепостное право.
Эта традиция на Руси, конечно, была. И в том, и как раз вот знаменитые слова о том, что два там Рима, значит, упали, третий стоит, четвертому не бывать. Значит, это как раз тоже слова из одного из княжеских зерцал, по сути говоря, потому что это произведение было направлено именно с целью наставить царя, как ему править. Но я бы сказал так, что все-таки речь вот в указанных филиппиках о том, что гнилая там вонючая пропахшая, значит, Византия, мы здесь оказываемся посреди знаменитого русского спора вот этих вот почвенников и западников, в которых, как и в настоящем споре, речь не идет на самом деле о Византии, а речь идет о неких константах русской истории, русской культуры, ориентациях, векторах, если угодно, значит, эти писатели все свои силы пытаются очернить то направление и тот вектор, который им кажется ведет Россию в погибель, а, значит, возвеличить тот, который, там, я не буду цитировать Грановского, который возносил хвалы Запада и говорят, ну, как прекрасна западная цивилизация, и как вот именно России необходимо, значит, к ней припасть, к ее истокам. Тут дело в другом. Дело в том, что если мы вынесем за скобки эмоциональные выражения, вот эти вот гнилая там и так далее, пропахшие, то и у Чаадаева, и у Никитенко останется вот в сухом остатке исключительно такая вот, как бы это сказать, русская проблематика. И русская проблематика — это западничество или условно говоря, традиционное и традиционное для России византийство, но в таком древнерусском смысле, не в реконструкторском, как сейчас ее понимают. Вот давайте греческие там рясы все понадеваем, и значит, вот у нас настанет Византия. Да не останет она от этого. Византия невозможна без Древней Руси. Это единственная Византия, которая нам доступна.
Говорил Алексей Муравьев, слово отцу Глеба Якунина.
Ну, вот видите, если Чаадаев и Никитенко выплескивали эмоции, то наш великий философ и даже историк, особенно его папа, и, я бы сказал, оказавшийся великим пророком Владимир Соловьев, он написал совершенно жуткую, разгромную, небольшую статью, чуть ли не книгу, которая называется «Византизм в России». Обратите внимание, вот этот оборот византизм, это можно как вот коммунизм, примерно так сказать, да, потому что в нем уже заложена огромная опасность. Он и говорил, что если мы не возьмем уроков Второго Рима, от чего он пал, то неизбежно рухнет и Третий Рим. Вот он что говорил. Ну, одни самые первые его слова в этой книге. Византия почитала себя спасенной тем, что свою языческую жизнь прикрывала внешним покровом христианских догматов и священнодействий. То есть внешние обряды и внешняя вера – это то, во что верили. А вот добрые дела, христианская этика и нравственность, которую христианская церковь должна была воплощать в своей жизни, а ее абсолютно не было. Это было как бы царство Навуходоносора, он говорит, одного из самых страшных языческих императоров.
Говорил отец Глеб Якунин. Давайте-ка вот слово слушательницы, женский голос, надеюсь, внесет умиротворение. Наталья из Москвы.
Добрый день. Вы знаете, умиротворения никакого не может быть, только потому, что вот этот зеркальный фильм, он как раз-таки говорит о том, что мы не то что можем пасть, а мы уже пали, потому что уже православные должны отъезжать далеко за Москву, чтобы не оказаться в лапах священников, священников, которые обновленцы, священников-меневцев, священников, которые обрезание себе даже устраивают. Это так называемое жидовствующее. И Диомид предостерегает от этого. Диомид кричит, у нас есть пастыри, которые за чистоту, у нас есть пастыри, которые... И Шевкунов должен в следующем фильме просто уже список вот этой пятой колонны, которая присутствует в православной церкви, предоставить. И
мы спасибо, Наталья. Тысяча извинений, у нас перерыв на новости, но обязательно продолжим. Вы внесли умиротворение в нашу передачу. Мы ее продолжим после краткой сводки новостей. А чтобы уж совсем успокоиться, это вы лучше в 9 вечера слушайте. Будет программа «Час прессы», «Спорт», Олега, Валерия Винокурова. Будут знакомить с этим вопросом. Чуть-чуть отдохнем.
В Москве 17:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Пакистане по меньшей мере 21 человек погиб и около 100 ранены в результате взрыва на предвыборном митинге оппозиционной народной партии. Это произошло в городе Парашинар, близ афганской границы. В центр Москвы стянуто большое количество сотрудников правоохранительных органов. В столичном ГУВД говорят, что это превентивная мера на время избирательной кампании. Грузия потребовала от Москвы официальных объяснений по поводу вчерашнего заявления МИД России относительно Абхазии и Южной Осетии. Российскому послу в Тбилиси вручена нота протеста. Жители Петербурга протестовали сегодня против политики городских властей. Около 200 человек собрались на несанкционированный митинг против сноса сельскохозяйственного рынка. Их разогнал ОМОН. Были задержаны 3 активиста оппозиции и депутат городского законодательного собрания. В Москве несколько десятков человек пикетировали сегодня посольство Белоруссии с требованием освобождения политзаключенных. В Москве скончался народный артист России Борис Хмельницкий. Как сообщили в Союзе кинематографистов, актер умер на 68-м году жизни после тяжелой болезни. В Ульяновске лидеру Российского народно-демократического союза Михаилу Касьянову было отказано в помещении для встречи с его сторонниками. Евросоюз в ближайшие дни начнет размещать в Косове правоохранительную миссию. Ожидается, что в воскресенье Косово провозгласит независимость от Сербии. В Багдаде не осталось боевиков Аль-Каиды, заявил премьер-министр Ирака Нури Аль-Малики. По его словам, этого удалось добиться благодаря помощи американских солдат. В Литве сегодня отмечают День восстановления государства. Российский адвокат Борис Кузнецов получил политическое убежище в США. Суд в США официально признал факт смерти знаменитого путешественника Стива Фоссета.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу с христианской точки зрения, посвященную, наверное, византизму. Тут отец Глеб Якунин, один из наших участников, второй историк Алексей Муравьев. Отец Глеб Якунин цитировал статью, небольшой трактат Владимира Соловьева о византизме. Слово действительно звучит почти как марксизм. Мы закончили на высокой, высокой ноте о том, что необходимо именно религиозно осмыслить понятие Византии, империи. И вот у нас ведь шла речь о том, что Византия в России – это такое зеркало. То есть никто реальную Византию не видел, а стоит кусок серебра отшлифованный, и все видят русские проблемы. В России проблемы крепостное право, пишут, что оно в Византии. В России проблема образованщина, вот в Византии образованщина. В России проблема двоеверия, а вот в Византии было двоеверие. Если можно, эксперт Алексей Владимирович Муравьев, насколько в Византии, она действительно так похожа на Россию, вот только вот березок нету?
Нет, это совершенно другое государство. Вообще говоря, если говорить, что такое Русь, да, это один из замечательных и гениальных проектов построения вот этого, как выражался покойный Дмитрий Дмитриевич Оболенский, византинист выдающийся, да, британский, он назвал это Byzantine Commonwealth, византийское содружество наций. И это вот одна из частей этого, или, как мы сейчас чаще говорим, христианский Восток. Вот, значит, славянский мир – одна из частей христианского Востока. То есть это совсем не Византия, Византия другая. Значит, поэтому уравнивать Россию и Византию совершенно в данном случае неправильно. И наоборот, многие беды были от того, что, значит, на неком подъеме русские там государи, владыки, князья иногда мечтали, вот, что вот они, вот они есть, они заместят Византию. Византии нет теперь, и вот теперь мы Византия. И в результате этот голос срывался с ним.
Ну, Алексей Владимирович, когда вот Чадаев писал то, что цитировал отец Глеб, как у нас звали-то одного из царских братьев? Константин.
Да, это так.
Значит, весь XIX век проходит, ну, еще с конца XVIII, не просто Чадаев и какой-то цензор, пусть даже Никитенко, вот, а на самом верху, значит, мечтали немножечко крестик на Святой Софии-то водрузить.
А разумеется. Так эта мечта, понимаете, в чем дело? Одна из форм этой мечты породила страшнейшую трагедию в русской истории. Это раскол. Потому что, собственно говоря, Алексей Михайлович, названный тишайшим, и насколько справедливо это название, это уже вопрос, но тем не менее. И патриарх Никон, в общем, пленялись этой идеей, что да, надо взять обратно Константинополь, нужно водрузить этот крестик, царь русский должен быть царем Константинополя. То есть, вот, и в результате, вот как я сказал, это все отлилось на русском народе, так сказать, на трагедии, на вырванных там, так сказать, языках, на сожженных в срубах людях и так далее. Но если вернуться к вопросам о рабстве, о безграмотности, то, честно говоря, если мы посмотрим на чисто экономический аспект вопроса, играл ли рабский труд в Византии такую большую роль, сравнимую с той ролью, которую играло крепостное крестьянство в России 18-19 веков? Ведь мы понимаем, что закабаление крестьянства началось в 16-м, значит, прогрессило в 17-м, и пика достигла к 18 веку. Так вот, значит, в Византии рабский труд играл ничтожно маленькую роль. Византия была феодальным, ну, в эпоху своей зрелости, да, феодальным государством, в которое свободные общинники были, так сказать, которые жили на земле, были прикрепленными к земле, тем более, когда развился так называемый фемный строй, то есть возникли административно-хозяйственные единицы, так называемые фемата или фемы. И люди, так сказать, фактически поняли, что такое там федерализм, условно говоря, да, то речь о рабстве вообще практически свелась к, да, довольно формально. Рабы Божии, да, но не рабы, так сказать, в том смысле, как крестьяне, там, салтычиха и так далее. Безграмотность. Уровень грамотности в Византии был очень высокий. Мы знаем остроконы, и крестьяне писали, знали по-гречески и читали. Я уж не говорю про сеть монастырей, которым была покрыта Византия, в которых переписывали рукописи, и действительно, вот русские монастыри унаследовали эту византийскую традицию. Поэтому, честно говоря, как мне кажется, наши вот историки-западники, то есть не историки, а философы в большей степени, я им не стал переоценивать, кстати говоря, историческую объективность самого Владимира Сергеевича Соловьева. Его отец – это другой разговор, а Владимир Сергеевич был часто очень пристрастен. Вот. Они видели в как раз в Византии определенные, так сказать, проекции вот этих российских бед. Там безграмотности, рабства, темноты, забитости. Двоеверие, да, но, простите, это сложный вопрос, когда, где не было этого двоеверия. Оно есть у нас сейчас, оно было в Древней Руси, оно было в Византии. И, конечно, если мы посмотрим на то, как сами византийцы рассматривали причину своего падения, то прежде всего там было, конечно, двоеверие, остатки язычества, там колдовство и прочее.
Говорил Алексей Муравьев, у нас звонок из Москвы. Светлана Владимировна, добрый вечер, спасибо, что подождали.
Добрый вечер. Вы знаете, я хотела бы просто вставить такое свое небольшое замечание по поводу этого разговора о Византии. Вот я, может быть, не вполне, так сказать, человек сведущий, не столь хорошо знаю историю, как собравшиеся в этой аудитории люди. Но вот в моем понимании, да, вот в понимании рядового обывателя, византийская традиция – это прежде всего традиция обожествления власти, сакрализации власти. Это примат государства над человеком и над личностью. Может быть, именно поэтому сейчас так эта тема оказалась востребованной господином Шевкуновым. Понимаете, потому что Россия сейчас опять стоит на распутье. По какому же и пути двигаться? По пути азиатских тираний или по пути западных демократий? В свое время, в 13 веке, была принята Великая Хартия Вольностей в Англии. С этого начался поход Запада по пути демократии. И сейчас, вот, мне кажется, вот эта тема снова встает, потому что опять-таки Россия стоит на перепутье. На перепутье, либо она пойдет по пути несвободы личности, придавленности человека перед государством, по пути деспотии, либо она пойдет в том русле, которое ей уготовано, в русле демократической традиции.
Спасибо, Светлана Владимировна. Да, то, что вы говорите, напоминает о монографии знаменитого французского искусствоведа русского происхождения Андре Грабара об обожествлении императора в византийском искусстве. Но там речь шла о довольно узкой теме. Вот искусство и образ императора. Грабар не рассматривал политического аспекта темы. И я здесь, наверное, присоединюсь к Алексею Владимировичу, потому что говорить о Византии, что там было такое же самодержавие, как в России, скажем, 19 века, это, конечно, означает заниматься чем-то псевдоисторическим, потому что Византия другая эпоха. Средневековое феодальное государство, которое не переживало абсолютистских монархий. И, кстати, когда говорят, что вот византийские императоры недолго правили, ну, во-первых, дольше, чем говорится в фильме, намного. Во-вторых, это как раз показатель, извините, демократичности. А что, вот посадили царя Гороха и сиди 70 лет? Значит, там работали свои механизмы обновления элиты. И в этом смысле Россия 19 века совершенно не похожа была на Византию. Как, кстати, наверное, и современная. И слава богу, сказали мы с отцом Глебом. Отец Глеб, имеете ведь что сказать? Чай.
Ну, что сказать? Сказать, что Россия, к сожалению, все-таки абсолютно был прав Владимир Соловьев, фактически повторяла все ошибки Византии. И было вопиющее противоречие, как он говорил, и в Византийской империи, и в Российской империи, между правильной верой, великим богословием, и у нас прекрасно развивалась набожность, глубокое обрядоверие, как бы, а с одной стороны, а с другой стороны, полный аморализм. Когда у нас было отменено крепостное право, и сколько после этого еще оставались фактически крепостными. Понимаете? Вот и рухнула и Византия из-за этого крепостного права. Как это кощунство, чтобы христианское царство называлось, и христианский император спокойно терпел крепостное право. И все безобразия, то, что мы читаем от Гоголя и Салтыкова-Щедрина и так далее, все это разве можно назвать крепостным правом, что это христианское царство, христианская империя? Ну вот в результате и Владимир Соловьев оказался и пророком, говорил о том, что рухнет Третий Рим также.
Говорил отец Глеб Якунин. Я позволю себе, вообще скользко сегодня оказалось тем, потому что не скажет, кто-нибудь обидится. Но я бы сказал так, когда вот это вот противоречие великой богословии, правильной веры, насчет великого богословия Византии, я готов согласиться, нет вопросов, но на время Владимира Соловьева говорить о каком бы то ни было великом богословии в России, по-моему, совершенно невозможно, потому что, ну какое у нас, оно было большое по весу, как там догматические сочинения митрополита Макария, но не на вес же продают, да, не на вес же торговать богословием, а по содержанию, вот он умер, и все забыли, их никто, это невозможно читать, а византийских богословов читают, поэтому я опять прибегаю к помощи эксперта. Византия, на самом деле, мне кажется, что не по-христиански интересоваться причиной ее гибели, потому конечно, что есть в этом что-то материальное. Византия, допустим, старший брат. Ну вот у старшего брата болезнь, а вот, может быть, у меня будет, мы с ним физиологически похожи, но в духовной-то жизни это не действует. Наши предки, у них одна духовная жизнь, а у нас-то может быть другая. На ваш взгляд, Алексей Владимирович, насколько вот велик был диссонанс в Византии между верой и политикой, потому что был он или не был? Вот в России, кажется, все сошлись на том, что есть, а в Византии?
Византия знала разные эпохи. Все-таки тысячи лет – это достаточно большая. Петербургская монархия, ну, скажем так, да, это для России это один этап, там, скажем, романовское время, это еще мы глубже погружаемся, потом, ну и так далее, Московское царство – это совсем другая Россия. Вот, а уж Древняя Русь, так это вообще еще и десятая. Поэтому, значит, в Византии было много разных этапов. По большому счету, скажем так, Византия старалась все время разрыв между политикой и сферой религиозного сократить. Достаточно сказать, что, ну, существует классический текст на эту тему, это новелла «Шестая императора Юстиниана», в которой прозвучало впервые, ну, скажем так, не совсем впервые, но прозвучало широко и законодательно, юридически понятие «симфония», то есть «согласие». Концепция эта идет, на самом деле, не от Юстиниана, а еще из более ранних времен, то есть она константиновская по своему характеру. Идея о согласии духовного и политического, основанного на распределении задач. Политическое заботится о всеобщем благе, о всеобщем равенстве. Достаточно сказать, что, кстати говоря, здесь я могу пополемизировать уже с отцом Глебом, сказав, что в Византии-то как раз крепостного права-то какого-то рабства дикого, да, пушкинского, вот этого его не было. Потому что в Византии-то как раз принцип был какой? Исотис, все рабы Божии, все равны. И император равен, и стратик равен, и крестьянин равен. Да, кто-то там кого-то Господь выдвигает, но в политике Византии было гораздо больше христианского, чем даже нам привычнее видеть это, или, так сказать, чем мы считаем это было в России. А так вот, я хочу сказать, что Византия все время пыталась сократить этот разрыв между политическим, то воцерковить политику, сделать так, чтобы царь, как, например, там святой царь Юстиниан, который, значит, богословствовал и старался примирить между собой враждующие партии, да, халкидонитов и, значит, монофизитов, и, с другой стороны, пытался, так сказать, решить вопросы с оригенистскими спорами, значит, в Палестине. С другой стороны, он все-таки, при том, что он этим занимался, он не лез, не указывал, там, кому подавать какое кадило, и, значит, ну, впрямую, по крайней мере, он пытался сделать другими политическими средствами. Но, тем не менее, поэтому Византия разрыва этого как такового все-таки, на мой взгляд, старались избегать. он начал нарастать, этот разрыв, в связи с тем, что после 7 века, после арабских завоеваний, после радикального сокращения территории Византии, после перестройки ее, после темных веков стала перестраиваться экономическая и социальная жизнь, катастрофические явления вот этой политической и социальной жизни, к которым хочет привлечь наше внимание отец Тихон Шевкунов, стали нарастать. И религиозная жизнь, религиозная, так сказать, мысль не успевала отрефлексировать вот этот трагизм. Но зато она успевала отреагировать на те вот случаи, так сказать, двоеверия, суемыслия и прочих грехов, характерных для вообще практически всех христианских цивилизаций, кстати, западных, и во время Хартии, упомянутой нашей слушательницей, тоже было двоеверие, и тоже прелаты, так сказать, князья церкви и богословы писали, что какой ужас, там люди колдуют, люди ходят к бабкам вместо того, чтобы ходить в церковь. Поэтому и византийский патриарх Афанасий писал, что да, вот мы, турки побеждают, это уже последний этап существования Византии. Почему они побеждают? Да потому что мы духовно объюродили. Мы духовно уже не так крепки, как были раньше. Мы предаемся колдовству. Мы ходим на ипподромы. Мы слушаем мимов и развратные песни. И из-за этого всего турки нас побеждают. Понимаете, если бы политическое было полностью изолировано от духовного, то там бы сидел неверующий прокурор Святейшего Синода, как это было у нас в XIX веке, или маловерующий, а политика была бы только, использовала только орнамент религиозный.
Говорил Алексей Муравьев, слово отцу Глебу Никулину.
Ну, на самом деле, когда был Юстиниан на вершине царства Византийского, но ведь после этого начался потихоньку упадок. И как раз Владимир Соловьев и говорит о том, что как бы вся Византия была в прошлое повернута. Вот Иоанн Златоуст – это вершина. А потом, что мы видим, не нашлось таких митрополитов Филиппов, как у нас, которые бы обличали. Цезарепапизм усиливался, и церковь была под каблуком у государства, и вообще считали, что не надо и развиваться, что мы находимся в прекрасном состоянии, и все мечтали только о прошлом, и никакого развития не было. Это одна из фундаментальных причин, что Византия умерла, потому что смотрела не вперед, а смотрела назад.
Говорил отец Глеб Яконин, у нас звонок из Москвы, Борис Матвеевич. Добрый вечер, пожалуйста.
Добрый вечер, уважаемый Яков Гаврилович и гости ваши. Скажите, пожалуйста, у меня только один вопрос. Кому принадлежат слова «пали два Рима, третий стоит, а четвертого не быть»?
Да, спасибо, Борис Матвеевич. Отвечаю, видимо, я на правах русского медиевиста. Это старец Филофей, это та самая концепция, которую упоминал Алексей Владимирович, начало 16-го столетия. Действительно, жанр княжеского зерцала. Ну, подразумевается, что в зеркале человек видит мир шире, чем если бы он смотрел своими глазами. Поэтому в судах ставили зерцало правды, зеркало законов. Там реально просто монтировали зеркало. Но здесь есть один тонкий момент. Дело в том, что не знаю, как в Византии, не очень хорошо знаю, как в Византии, но в России в XVI веке концепция Филофея не была официально князьями принята. Официально московские великие князья предпочитали Византию отодвигать в сторону и возводить себя непосредственно к императору Тиберию. Там через Литву, через Западную Европу. И в этом смысле все эти византийские штучки для них были скорее неприятны. Что до отца Глеба, вот ваше утверждение, что Византия не знала развития. Ну, это действительно очень старые концепции. Проблема в том, что это конец XIX века. Для него Византия была таким монолитом, гранитом. Сегодня прошло 100 лет, Византию изучают непрестанно. И оказалось, что это очень живой мир. Собственно, самое, может быть, яркое явление Византии – это не Иоанн Златоуст, который, строго говоря, еще, ну, не совсем Византия, это еще Римская империя. Самое яркое явление Византии которое отлилось в знаменитые откровенные рассказы странника и так далее, это Григорий Палама. Это буквально, ну вот, середина XIV века. Это такое мощное и новое развитие. Значит, здесь, мне кажется, все-таки так вот списать на Цезаря папизм, что государство подчинило себе церковь. Алексей Владимирович, насколько это реально в Византии, подчинение церкви государству? Если сравнить с Россией накануне революции или в наше время, сопоставимо?
Ну, я не буду здесь цитировать слова иерархов тогдашней греко-российской, значит, церкви, Антония Храповицкого и других, которые в крайне резких выражениях описывали рабское положение, значит, своей вот церкви. Но если мы вернемся к Византии, то я должен сказать, что, конечно, если рассматривать положение церкви с современной точки зрения, закрыв глаза на то, что церковь Византии была частью этого государства. То есть она, понимаете, в чем дело? Ведь византийцы не воспринимали свою церковь как какой-то институт, отдельный социальный институт, который в каком-то смысле гарантирует соблюдение принципов свободы личности и защищает эту личность от государства. Это было не так, потому что государство защищало эту личность с одной стороны, а церковь защищала ее, помогала христианам, значит, предбогам, значит, предстоять. Это другой вопрос.
Алексей Владимирович, можно я вас перебью за фактурной справкой? Вот в том же самом кино показывали Византийскую империю, она получалась прямо как Советский Союз. Туда входила, оказывается, Италия, и Испания, и Северная Африка. И тогда у меня такой вопрос. Византийская империя, не православные были? Потому что я что-то не помню, чтобы Италия... Ну, Италия еще, ладно, греческие колонии. Но чтобы в Испании... Вот, пардон, а армяне? А если бы нам показывают Египет как часть Византийской империи? И, собственно, нас предупреждают, что империя, чтобы выжить, все должны быть православные. Так что в Византии таки все были православные?
Это самый, на мой взгляд, самый такой грубый просчет этого фильма, потому что там вот такой цезарепапизм в таком классическом виде, в общем-то, привел, что все православные, а те, которые не православные, должны вроде как перестать ими быть. Вот тут вопрос. Дело в том, что Византия очень краткий период прожила в таком моноконфессиональном состоянии. И этот период был период формативный. Это, значит, с 4-го примерно по конец там 6-го века. Ну, даже не, если так говорить, уже главный, так сказать, такой вот водораздел, это Халкидонский собор. Даже, вот, можно сказать так. Когда в Византии стали сосуществовать несколько больших религиозных групп.
Соответственно... А можно, я прошу прощения, для краткости, осталось немного времени, можно Халкидонский собор по своему, ну, по влиянию на византийскую жизнь сравнить с реформой патриарха Никона и царя Алексея?
Можно, можно.
И ничего, там были такие же гонения на непринявших решений, как были на старобрядцев?
Да, такие гонения были. Другой вопрос, что, понимаете, в чем дело? Если император Юстиниан пытался каким-то образом в самом начале решить этот вопрос, он организовывал собеседование, здесь получилось зеркально наоборот. То есть, с одной стороны, император патронировал, скажем, православную сторону, а его жена, императрица Феодора, патронировала, так сказать, сторону монофизитов. Поэтому с точки зрения как бы догматического расположения параллелизма нет. Но с точки зрения чисто политического, как раз Византия подала пример, как бы надо было этот вопрос решить. Но у нас пытались этот диспут в Кремле организовать. Известно, чем он кончился. Известно, что стало с теми, кто собеседовал.
Это вам известно, Алексей Владимирович, а историк, а я добавлю, казнили.
Да, значит, диспутантов казнили, когда выяснилось, что господствующее исповедание тогда, значит, не патриарх Никон и его соратники, так сказать, не выиграли блестящей победы. Вот, скажем так, мягко, деликатно.
Вот. То есть, чтобы чуть-чуть уплотниться, то есть Византия была толерантнее, чем Россия?
Византия была гораздо толерантнее. Армяне не принадлежали к этой православной, так сказать, Византии. Они были еретиками с точки зрения византийского православия, но вместе с тем и армяне, и сирийцы, и копты все были. Но вот тут главная проблема. Весь этот мир просуществовал недолго. Седьмой век, когда арабские завоевания отторгли от Византии, огромная часть этой территории, она уже больше никогда их не получила, сделала так, что от Византии остался лишь обрубок, кусок.
Говорит отец Глеб Якунин.
Знаете, я все-таки стою на позиции Владимира Соловьева, и мне хотелось бы подчеркнуть, вот, что он умер в 900 году, и он оказался великим пророком по поводу Третьего Рима. Вот оно не очень совершенное, конечно, его знаменитое панмонголизм стихотворение, но это о судьбе России, потому что фильм – это все-таки о судьбе России. Вот я обращу ваше внимание. «Судьбою древней Византии мы научиться не хотим, и все твердят льстецы России. Ты Третий Рим, ты Третий Рим. О, Русь, забудь былую славу, — призывает Соловьев, — орел двуглавый сокрушен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен. Смириться в трепете и страхе, кто мог завет любви забыть? Это завет любви и России забыла, как и Византии, то есть этики христианской не было. И Третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть. Вот сейчас уже пытаются и Третий возродить, и Четвертый. Вот для этого и фильм построен. Ничего не получится, к сожалению.
Говорил отец Глеб Якунин. Я думаю, что если помирить, видимо, ни на чем совершенно невозможно, а на ком – возможно. Владимир Соловьев – человек сложный. Не то чтобы западник, не то чтобы славянофил. Он какой-то такой странный человек. Но вот из 16 томов его книжек, я думаю, в вечность он войдет там, апостолу Петру покажет буквально приложение к своему сочинению «Духовные основы жизни». Образ Христа как проверка совести. Это совершенно гениальный текст, несколько страничек. И когда вот Алексей Владимирович говорит, почему погибла Византия, как она превратилась в обрубок, ведь у арабов в VI веке у них было несколько пророков единого Бога. Он назывался Рахман, милостивый. Магомед, Мухаммед, он ведь был знаком с христианством именно византийским и не принял, потому что христианство было, а Христа разглядеть было трудно. И не знаю, как империя, но если мы хотим быть людьми, чтобы у нас было commonwealth, общее богатство, это не просто содружество наций, это общее богатство, то этим общим богатством может быть только Христос. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». У нас в гостях был отец Глеб Якунин, историк Алексей Муравьев, продюсер передачи «Олег Львов». Звонки любезно принимала Марина Стауна. Сегодня, после новостей, буквально минут через 10, слушайте программу Виктора Ерофеева. Энциклопедия русской души, там будет на букву О. Оттепель. Будет Наталья Иванова, Юрий Самодуров и главный редактор журнала «История» Владимир Чернов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Полиция окружила дом по Таркацишвили и провела там снятие отпечатков пальцев и анализ.
В борьбе против террора мир достиг очень-очень важной цели.
Евгений Григорьев был убит двумя выстрелами в грудь и в голову у подъезда.
Если произойдет признание односторонне провозглашенной независимости.
Радио «Свобода». Свободный информационный мир. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 7270, 11805 и 15130. Свободный информационный мир. Радио.